Глава 68. Прежде чем спуститься, Николя посветил вокруг, давая о себе знать и надеясь, что команды последуют за ним. Потом он нырнул в зловещий зев и уцепился за железные прутья ледяными руками. Холодный сквозняк обжигал ему каждую пять кожи. Он приземлился на старые железнодорожные пути, посветил фонарем во все стороны. Большой сводчатый туннель уходил направо и налево, слегка под уклон. В какую сторону идти? Сыщик доверился своей интуиции, все глубже, все ближе к центру Земли, последние круги ада. Светя фонариком, он пошел под уклон. Сооружение было внушительное, выбитое в скальной породе с маленькими сводчатыми перронами, погрузочными площадками. Над рельсами древние фарфоровые изоляторы, старые неработающие фонари. В некоторых местах были даже высеченные в камне статуи. Дьяволы с пламенеющими волосами, жутковатые фигурки, похожие на демонов майя. Воплощение зла, разбросанное по этим стенам, в молчании взирали на него. Сотни человек, должно быть, хоронились здесь во время войны, высекали свои иконы и строили свои машины смерти. Время шло. Сколько еще идти? На сколько метров под землю должен он спуститься, чтобы встретить Минотавра? Николя дошел до конца железнодорожных путей. Туннель расширился, открылся большой заброшенный зал, полный огромных каменных глыб, кусков рельсов, ржавых металлических баков. Стену украшала фреска. Пламя, а в середине козел с громадными рогами, поднявший трезубец. Вельзевул. Николя подумал о сатанинских сборищах. Молодые люди, должно быть, приходили в эти подземелья, чтобы ощутить трепет и, возможно, поклониться злу. Дальше сводчатый проход с многочисленными отверстиями вел в другие прямоугольные залы. Николя представились соты в улье. Здесь, наверное, складировали боеприпасы, снаряды, продовольствие. На некоторых стенах угадывались следы от пуль. В этих подземельях расстреливали пленных. Шли бои. Сколько было пролито крови? Сколько убитых? Сколько несчастных душ томится в этих туннелях? Николя начал сомневаться. Он шел, уходя с каждым шагом все глубже. Он не знал, передает ли еще сигнал его микрофон. В верном ли направлении он движется? Придет ли человек в черном навстречу или почуял западню? Николя сказал себе, что это невозможно. Даже если он или человек-птица держит в плену Камиль, даже если они пытались заставить ее говорить, то им неведомо, что Дамбра взяли, потому что молодая женщина сама этого не знала. И все же из головы не шла надменная усмешка хакера. На следующих метрах все усложнилось. Коридор сужался, потолок стал низким, поддерживавшие его балки были почти расколоты, согнуты под тяжестью камня. Казалось, лесной ковер над головой готов все поглотить. Николя представился след от упавшей бомбы, вид снизу. Это искривление пространства, порожденное взрывной волной. Ему уже не хватало воздуха, было все труднее продвигаться по осыпям. На крутом склоне ноги поворачивались. Нагромождение камней почти достигло потолка, и Николя опустился на четвереньки, протискиваясь, задевая спиной белесый камень. Где-то капала вода. Звук усиливался гулким эхом от многочисленных ниш и причудливого рельефа. Николя почувствовал прилив адреналина в каждом мускуле. Сердце забилось еще сильнее. Жуткий там-там сотрясал грудную клетку, стучал в висках. Он пополз быстрее, вдруг подумав о худшем, не обращая внимания на боль в ободранных о камни руках и коленях. После нового изгиба камней стало меньше, и ему, наконец, удалось встать. Коридор вывел его в большой черный зал. Он заметил в глубине за проемом, выходившим, наверное, в другой зал, слабые мерцающие огоньки. Как от пламени свечи. Свет проникал и через маленькое оконце, пробитое в скале. Николя вспомнил нишу в коридорах канализации, ту, в которой человек-птица поместил свои страшные фотографии, свои личные сувениры. Казалось, сценарий повторялся. Капитан полиции замер. Он достал оружие и сжал его в кулаке. Все его мускулы горели. На миг он почувствовал, что не сможет продвинуться больше ни на сантиметр. Так ему стало страшно. Позади посыпались камни. Он обернулся, вскинув оружие. Появился Шарко, с трудом выбираясь из груды камней, следом команда. Николя кивнул им и шагнул вперед. Через несколько секунд Франк увидел в глубине слабый свет и различил Беланже, который шел в том направлении. Все было слишком спокойно, слишком тихо. В эту минуту Франк понял, что их ждет худшее. «Подожди, Николя! Стой!» Шарко пригнулся как можно ниже и, опустив голову, устремился по залу с низким потолком к своему коллеге. «Я пойду вперед, ладно?» Николя едва среагировал. Шарко обошел его и направился к освещенному проему, всем сердцем молясь, чтобы это было ошибкой. «Пожалуйста, только не это! Пожалуйста, только не это!» На несколько секунд он подумал о своей жене Сюзанне, о кошмаре ее исчезновения и о том, как 6 месяцев спустя нашли уничтоженную безумную женщину. Словно фильм прокрутили в ускоренном темпе в его голове. Он вскинул оружие, увидев тень силуэта за большой белой простыней, подвешенной под потолком на крюках. Ткань была растянута во всю ширину комнаты. Точно киноэкран. В следующие секунды ворвались в зал остальные полицейские. Николя тяжело дышал. Все замерли, вскинув оружие, готовые открыть огонь. Силуэт был неподвижен и, вероятно, освещен сзади, чтобы на импровизированном экране возник эффект китайской тени. Силуэт находился в метре над полом, как будто летел, раскинув руки. Распятие. На простыне был нарисован, крупно и, похоже, кровью, символ из 3 кругов. Полицейские смотрели друг на друга, не двигаясь, словно окаменев. Шарко медленно шагнул вперед, не в силах сглотнуть. Он повернулся к Беланже, который не сводил с него глаз. Франку показалось, что в глубине души Николя знал, что какая-то часть его рассудка уже все поняла. Но другая отвергала то, что предстояло открыть. Шарко сделал еще шаг, подошел вплотную к белому полотнищу и осторожно заглянул за него. Видение ужаса посреди ада. Рефлекторным движением он отпрянул и уперся рукой в грудь Николя, который уже шагнул было за простыню. «Нет, не ходи туда!» Николя схватил Шарко за руку. «Не говори мне, что это она, Франк! Не говори мне!» Франк не двигался, сжав губы, не давая ему пройти. Другие полицейские сзади тоже стояли неподвижно, как будто время вдруг остановилось. Как будто никому не хотелось пересечь эту границу из ткани. «Прошу тебя!» — настаивал Франк. Шарко знал, что в эту самую минуту жизнь Николя Беланже будет разбита окончательно и бесповоротно. Но силы покинули его. Он не мог больше удерживать друга. Капитан полиции рванулся вперед. Проникнув за завесу, Николя упал на пол и закричал.